მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Лицом к событию. Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. Мы говорим сегодня о дискуссии, которая уже вот несколько дней озабочены умы, сердца историков, общественных деятелей, политиков. Эта дискуссия о Зое Космодемьянской совершенно неожиданно поднял целую колоссальную волну негодования и возмущения в обществе художник и врач Андрей Бельжо, когда написал свой текст о том, что Зоя Космодемьянская была, во-первых, нездорова психически, она содержалась на учете в клинике Кащенко. Это первое, что он написал, и что покоробило очень многих. И второе, главное, то, чего ему не могут простить, и то, по поводу чего сейчас ломают массу копий. Он сказал о том, что то ее состояние, в котором ее вели на казнь, вот в этот страшный трагический момент, в психиатрии называется состоянием мутизма, она сомкнула челюсти, она не могла говорить, и ровно поэтому она хранила молчание. Не потому, что такой была ее позиция, а вот по этой причине. Это заявление вызвало, я уже сказала, шквал эмоций, хотя бы по той причине, что не утверждалось, то есть до сих пор неизвестно точно, наверняка, была ли больна психическим заболеванием Зоя Космодемьянская, это раз. Во-вторых, до сих пор было известно, что она как раз говорила во время казни, она говорила о том, что на 170 миллионов всех не перевешайте. И мы будем обсуждать сегодня, что правда, что неправда, почему такие вещи обижают, оскорбляют, чему стоит обижаться, а чему, может быть, и не стоит. Я поговорю об этом с нашими гостями, но, может быть, мы сначала сразу же, вот у нас редкий случай, когда мы сразу дадим опрос прохожих московских, чтобы вы представляли себе, какие мнения существуют у людей по поводу того, оскорбительна ли сама по себе информация о психическом нездоровье героини советских лет и российских лет, уже современной историографии. Обижает ли людей такая информация? Давайте посмотрим, что говорили люди на улице.
Оскорбляет ли вас версия о безумии Зои Космодемьянской?
Знаете, меня не оскорбляет. То, что она сделала для страны, для нас, для всех. А то, что этот психолог, или как его, да, у него свое мнение. Он имеет право на свое мнение, но не надо ее распространять на всю страну. Чего он хочет добиться этим? Доказав, что она была сумасшедшей или еще что-то. Она совершила подвиг? Совершила. Она герой, она патриот. А он кто?
Нет, я допускаю. Потому что все эти революционеры, которые заварили эту кашу в 17-м году, и потом и во время войны, среди них безумцев было половина, если не больше. Абсолютно допускаю, меня это не оскорбляет. Один Павлик Морозов чего стоит?
Не думаю, не вряд ли оскорбляет, потому что все разные люди бывают. Кто-то бешеный, кто-то не бешеный. Как бы это никак не влияет на человека. Если он что-то хорошее делал, то это не важно.
Она же герой, а такое отношение к герою-то я не приветствую.
Я думаю, что нет, ни в коем случае, потому что каждый второй гениальный человек по-своему безумен. И каждый второй имеет свое право на то, чтобы быть таким, каким он является. Поэтому с точки зрения того человека, который посмел ее оскорбить таким образом, а возможно быть, это его и правда, я думаю, что нет.
История создается не колумбистом, а людьми, которые вот вашего возраста, моего возраста, шли на, как говорят, не задумываясь о том, чтобы надо спасать родину от нашествия врагов. А теперь начали какие-то ковырять, копать, кто-то сумасшедший. Реагировать на такие дикие вещи, я думаю, что даже не стоит.
Сколько людей, столько и мнений, я считаю. Сейчас очень много историков трактуют историю по-разному. Если они считают, что сумасшедший, я, в принципе, зачем ворошить прошлое? Я считаю, что если она совершила подвиг, народ это думал и знает, ее воспринимает как героиню. Зачем? Я считаю, что это будет как оскорбление.
Честно говоря, не оскорбляет. Ну, я не считаю, что она была сумасшедшей. Но меня это не оскорбляет, если он так считает.
Ну, если рассуждать о сумасшествии, то, наверное, трудно судить о той эпохе. Те то, что переживали эти люди, и всех тех людей, которые попадали в данную ситуацию, можно в какой-то степени назвать сумасшедшими.
Честно говоря, не могу сказать, что как-то оскорбляет. Это мнение лично его, то есть его точка зрения. У меня своя точка зрения, и я просто вижу свое понимание того, кто такая Зоя Космодемьянская.
Ну вот мы бы хотели ваши точки зрения сегодня выслушать, уважаемые слушатели, зрители нашей программы. Я должна сказать, что в Твиттере вот у нас такие результаты. 50% нет, не оскорбительной такая информация считается для читателей нашего Твиттера. 20% да, оскорбляет. И 27% мне это не важно, отвечают нам люди. Я начну эту программу с записи интервью. Буквально за 15 минут до эфира я записала разговор с Марком Солониным, историком, который очень резко отрицательно отнесся к заявлениям Андрея Бельжо. Вот он уезжает, просто вот в эту минуту он уже движется к вокзалу, уезжать не может участвовать в нашем эфире. Но послушайте, что он сказал буквально 15 минут назад по поводу этой истории. Первый вопрос, который я ему задавала, а что меняет вообще-то в этой истории? Болела она, не болела она? Что это меняет? Вот послушайте наш разговор.
Ну, во-первых, версия о психическом заболевании пока не подтверждена ничем. У господина, который озвучил эту версию, было с 9 числа достаточно много времени для того, чтобы предъявить какие-то документы. Если они не предъявлены, то, вероятно, их и нет. Мы говорим не о каком-то подтвержденном событии, факте, а о некой версии, которая была озвучена. Она, эта версия, всплыла. Она всплыла еще в 90-м году. Было некое письмо. Написало 3 человека, врачи, которые работали в какой-то из московских больниц, о том, что она обследовалась с диагнозом на предположительную шизофрению, никаких подтверждений документальных этого не было, и таким образом версия растворилась сама собой. Я об этом писал, и я по-прежнему считаю, что залезать в личную жизнь, в частности, в такие дебри и такие интимные уголки личной жизни человека, пусть даже и давно усопшего, как состояние его здоровья, посещение врачей, тем более врачей таких специальностей, которые, ну, как-то в нашей культуре считаются, ну, несколько странными. Это имеет смысл, это необходимо в тех случаях, когда это лицо публичное, когда это политический деятель, когда это человек, который претендует на то, чтобы распоряжаться моими деньгами, чтобы отправить моего сына служить в армию или еще что-то. Вот про такого человека, которому общество вручает колоссальные, совершенно неординарные полномочия, да, я вправе поинтересоваться. Не псих ли тот человек, который будет распоряжаться нашим общим бюджетом? А в тех случаях, когда человек претендовал на то, чтобы пойти на войну и там, скорее всего, по-быстрому погибнуть, абсолютно недостойно лезть и обсуждать его венерические, психиатрические, онкологические и прочие диагнозы.
Вопрос тогда возникает следующий. Марк, вот в той версии, которая была озвучена, говорится о том, что Зоя Космодемьянская молчала. По медицинской причине она молчала, как считает Андрей Бельжо. У нее был некий, вот в психиатрии называемый эффект некоего мутизма, спазма. Она, в принципе, не могла говорить. При этом мы видим, вы сами указали на сайт, где содержится свидетельство о том, что ничего она не молчала. Она говорила на допросах только не то, что от нее хотели слушать. И уж во время самой, собственно говоря, этой чудовищной процедуры, этого повешения, она тем более не молчала и говорила, что на 170 миллионов всех не перевешите. Вот эта фраза историками подтверждена. Подтверждено то, что она говорила, а не молчала во время этой страшной казни.
Еще раз повторю, что мы, на мой взгляд, обсуждаем детали достаточно малозначимые. Тем не менее, есть сохранившиеся документы. Документов этих немного, но это документы, именно составленные по очень горячим следам. Есть протоколы опроса жителей деревни, которые были произведены после освобождения, то есть в конце января, начале февраля. И, пожалуй, наиболее, на мой взгляд, достоверным документом является протокол допроса еще одного участника этой группы, который сдался немцам, был ими перевербован, потом уже по нашу линию фронта арестован. Есть протокол его допроса с грифом, естественно, совершенно секретно в военной прокуратуре, который никогда не для цели какой-либо пропаганды никогда не использовался. И в ходе этого допроса он рассказывает о том, что он, вот этот вот человек, 18-летний мальчишка, в общем-то, присутствовал при допросе Зои Космодемьянской. Это происходило просто на его глазах. И да, действительно, она не молчала, и все эти домыслы о каком-то ступоре и свело челюсть никак ни на чем не основаны. То же самое подтверждается и показаниями жителей деревни, это именно показания, потому что туда же вернулась советская власть, она арестовала и расстреляла 3 человек. Мужчину, который помогал немцам ее задержать, и 2 женщин, которые ее ударили несколько раз, когда ее вели к месту казни. То есть все это была очень мрачная история, поэтому нет никаких оснований обсуждать психиатрический эффект. Я думаю, что на этом вообще с ними можно закончить.
И вы считаете, что нет никаких оснований не доверять этим свидетельским показаниям? То есть вы, как историк, скорее склонны доверять?
Что касается протокола допроса с грифом «совершенно секретно», то я считаю, что возможности какой-то подгонки этого протокола под дальнейшие цели пропаганды исключены совершенно. Это абсолютно было не в, что там говорить, по традиции советской пропаганды, когда по сей день архивные материалы военных трибуналов закрыты, их не выдают в Подольском архиве. То есть эти вещи никогда не собирались показывать в газетах и рассказывать школьникам и так далее. Поэтому я думаю, что если чему-то вообще в принципе можно верить, конечно, любой документ можно подвергнуть сомнению, но это вполне, на мой взгляд, достаточно достоверные вещи.
Ну да, я просто не соглашусь с вами в том, что вы считаете детали несущественными. Они действительно производят такой взрыв в сознании. Вы прекрасно помните, сколько разговоров было вокруг придуманной фразы Клочкова «отступать некуда, позади Москва». И теперь, если разрушится еще и вот эта вот фраза знаменитая Зои Космодемьянской «на 170 миллионов не перевешивайте», это тоже будет такой большой удар по общественному представлению о том, как это было. Поэтому довольно важные детали. Я вот не думаю, что так уж их нужно устанавливать их правдивость, подлинность нужно. Видимо, для общества это важно.
В замечательном романе «Что делать» Чернышевского, вы, конечно, помните, что там он говорит, обращаясь к читателям, что самое главное – это понимать масштаб. То есть, когда человеку показывают картинку дома, он должен понимать, это маленький домик или огромный дворец. Вот давайте сразу введем это все дело в некий масштаб. 3 человека, которые послали сжечь деревню Петрищево, у которых с собой в сумке было несколько бутылок с керосином. Даже при любом растечении обстоятельств сжечь эту деревню не могли. Это крохотная капля в общем масштабе операции по уничтожению населенных пунктов, которая производилась в соответствии с приказом Ставки Верховного Главного Командования от 17 ноября 1941 года. Вот когда начался вот этот весь шум, нашелся добрый человек, выложил в интернете, но я не могу на звук дать ссылку, висят просто сканы документов. Это донесения, боевые донесения командования той самой Панфиловской дивизии, вот буквально той самой Панфиловской дивизии, которая к тому моменту, к 1 декабря 1941 года, была уже 8-я гвардейская краснознаменная дивизия. Вот они докладывают, как положено по приказу Ставки, каждые 3 дня, что за прошедшие 3 дня мы сожгли. Дальше перечень, длиннющий перечень, но даже не надо пальцем считать, там снизу написано всего 50 населенных пунктов. Но там указано, какие сожжены полностью, какие сожжены на 30%, которые на 40%, через 3 дня следующее донесение, там следующий перечень населенных пунктов. То есть армейские соединения это делали, конечно, эффективнее. Там написано, с помощью зажигательных средств, поджогом, артиллерийским огнем. То есть, да, проводилась операция по созданию зоны выжженной земли. И то, что к этой операции привлекли очень плохо подготовленных, во всех смыслах плохо подготовленных школьников, вот это безумие и это, конечно же, преступление. Вот то, что школьниц, вот этих комсомолок-активисток, вместо того, чтобы отправить в госпиталь, где бы они, как и положено, женщине ухаживали за ранеными и подносили им воду и, простите, уносили судно, вот вместо этого их отправили за линию фронта, где они и сделать ничего не могли, и закончилось все это дело. Зои повесили, там была еще одна девушка, Вера, повешена. В общем, вся эта история, даже не входя в обсуждение того, насколько был целесообразен и соответствующий моменту вот этот приказ о тотальном уничтожении населенных пунктов, что, на мой взгляд, неизмеримо важнее, чем обсуждение медицинских историй. привлекать к этому совершенно неподготовленных школьников, перебрасывать их через линию фронта, вот это было преступное безумие.
То есть ваше заключение, что это был подвиг в рамках преступления?
Пожалуй, вы хорошо сформулировали, но я еще раз уточняю, это очень важный момент, я хочу уточнить. Преступлением, а может быть ошибкой, если мы говорим об обстоятельствах войны, причем войны в таких обстоятельствах, когда немцы уже были на расстоянии 50 километров от Москвы, то, что для реализации задачи по уничтожению населенных пунктов привлекли школьников, это, конечно же, преступление или ошибка, или преступная ошибка. Я должен заступиться за честь товарища Сталина, которого, как вы знаете, я не очень люблю. В директиве Ставки этого не было. Там это указание уничтожать населенные пункты 20 километров от дорог, 40 километров от линии фронта. Сжигать дотла, так и сказано, сжигать дотла. Оно было, это указание, этот приказ был дан армейским частям. Это армия должна была сжигать. А там нет ни слова про то, что надо собирать комсомольцев в Москве и отправлять их через линию фронта. Вообще складывается впечатление, что это была замечательная инициатива товарища Шелепина. Вот да, того самого Шелепина, который на тот момент был всего лишь секретарем какого-то из московских райкомов комсомола. И он, похоже, решил подсуетиться и замечательную такую проявить инициативу.
Ну вот послушали вы Марка Солонина, все, что он сказал по этому поводу. Представляю вам гостей нашей программы. С нами историк Борис Соколов. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами на связи также историк Владимир Рудаков. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами на связи Игорь Шведов. Игорь, здравствуйте. Слышно нас?
Здравствуйте.
Игорь учился в школе имени Зои Александра Космодемьянских, и он может сегодня сказать, насколько вся эта история прошлась ли она катком по его сердцу с учетом всего его детского пионерского прошлого. Борис, ну вот тут вся эта история, вы уже знаете о скандале, который колоссальный шум, она распадается на несколько частей, на медицинскую, на политическую, на идеологическую, там, на историческую. Вопрос, который возникает, вот мы говорили сейчас с Марком Солониным, вопрос, который возникает следующий. Можем ли мы доверять, ведь главное, что обидело людей, это то, что в момент вот этой казни Зои Космодемьянской якобы была не под влиянием некоего спазма, и только поэтому она молчала. Но при этом мы видим показания свидетелей, которые говорят о том, что она не молчала, она говорила про то, что нас не перевешивают и так далее. То что-то она обращалась, и она обращалась к этим людям, которые стояли вокруг. Вы считаете подтвержденными вот эти исторические свидетельства? Вы считаете, вы к ним относитесь доверием?
Я отношусь к ним с доверием, именно ее последних словах перед казнью, потому что был произведен опрос свидетелей. И потом только по этим опросам создал такой журналист, был Петр Лидов, он создал очерк «Таня». Это был, кстати, очень честный журналист. Он героически погиб 22 июня 1944 года, когда немцы бомбили аэродром под Полтавой, где базировались американские летающие крепости. Вот. И, собственно, он чего-то, может быть, не писал. Ну, то, что, например, местные жители били Зою после того, как ее схватили. Там поливали помоями. Их тоже можно понять, потому что это обрекало их почти на верную смерть, если у них дома сгорят, и им придется на морозе. Ну, может, не на верную смерть, но в любом случае это очень для них было плохо. Вот. Но он не придумывал каких-то деталей. Он там, может быть, о чем-то умалчивал, но не придумывал. Поэтому я с доверием отношусь. Но что касается версии про шизофрению Зои Космодемьянской, наверное, как версия она имеет право на существование, но, опять-таки, она документального подтверждения не находит пока что, потому что, значит, то, что говорилось там в воспоминаниях ее родных, что у нее действительно там был нервный срыв где-то вот в 9 классе, там из-за комсомольских ее дел, но это все-таки не тождественно шизофрении, безусловно. А, в общем, в 1941 году она болела не шизофренией, а менингитом, и это вроде бы подтверждается всеми медицинскими документами и как раз не вызывает сомнений. А про версию шизофрении кто-то якобы видели, все вот говорят, что они видели эту историю болезни, но сама это, следов этой истории болезни ее не найдено до сих пор.
Ее не могли уничтожить, там, например, чтобы она не мешала какой-то там концепции.
Понимаете, если бы ее уничтожали, ну, наверное, бы были какие-то следы, что она уничтожена, то есть хотя бы там справка, что вот документ.
Что она была вообще-то, да.
Ну да, наверное, все-таки я не очень представляю, сколько они вообще хранятся, такие истории болезней. Вот. Но, в общем, я думаю, что шансов найти ее сейчас крайне мало, даже если она была.
Какую?
И, конечно, никаких шансов нет, если ее не было.
Я вот пытаюсь понять для себя, какую роль бы сыграла. Хорошо, ну, допустим, давайте допустим, но мы имеем право на какие-то
допущения. Я должен сказать, даже если мы допустим вот эту вот версию шизофрении, что она справедлива, но ее поведение, когда она попала к немцам и во время казни, она вполне адекватное поведение, в общем, нормального человека, мужественного человека, и я здесь не вижу. И почему странно, Бельжо называет это подиумом? Ну, как-то виселица и подиум — это очень разные вещи. Да, это очень разные вещи, да. И как-то это неудобно, мне кажется. В общем, поведение ее вполне нормальное.
Я вот спрошу теперь у Владимира Рудакова. Владимир, вот вам не кажется, что, вы знаете, много было подвигов, которые как-то в той или иной, не то чтобы подвигов, но много мифов, которые развенчаны. Развенчаны справедливо, но, например, миф о 28-х панфиловцах, с моей точки зрения, вообще нет смысла обсуждать, потому что это даже в каком-то смысле преступление по отношению к другим 140 бойцам, которые погибли, ну, в этом же бою.
Бойцов, миллионов,
да,
да,
потому
что
придумать...
это был самый обычный бой и для 41-го года, и для 45-го. Да, были колоссальные потери, люди гибли, но ничего особенного, в общем-то, не было. Они даже, скорее всего, ни одного танка не уничтожили и не повредили вообще в этом бою.
Да. Ну вот я обращаюсь к Владимиру Рудакову. Хочу сказать, что мне кажется, Володя, что этот вот подвиг Зои Космодемьянской, он, наверное, был последним никак, ничем не то чтобы запятнанным, но никак не подвергавшимся никаким сомнениям. Или я ошибаюсь? И вот эта дискуссия, острота этой дискуссии связана ровно с тем, что на последнее святое покусились. Так я это понимаю или нет?
Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что вот ваше представление о подвиге 28 панфиловцев – это, ну, извините, ваше представление. Для меня этот подвиг не является развенчанным, и те обстоятельства, которые сейчас обсуждаются, они ничего не меняют в моем представлении о самом этом подвиге. Простите, может быть, я единственный в этой передаче такую мысль озвучу. Что касается истории, которую сейчас мы, по поводу которой мы собрались, вы знаете, я вообще, мне честно говоря, вот я сижу и слушаю, я удивляюсь тому, как, что именно мы обсуждаем. Мы что, обсуждаем сейчас личное дело Зои Космодемьянской? Но если мы этим занимаемся, мы должны понимать, почему многие люди негодуют по поводу господина Б, который все это вылил в интернет. По одной простой причине. Что мы собрались в 75-ю годовщину начала контрнаступления под Москвой. Через полтора месяца исполнится 75 лет с того момента, как вся страна узнала о подвиге Зои Космодемьянской. И мы разбираем какой-то странный вброс господина Б, то ли бывшего карикатуриста, то ли бывшего психиатра, который, не опираясь ни на какие документы, об этом только что сказали Марк Солонин и Борис Соколов и другие историки, более консервативных взглядов, это вам тем более подтвердят. Мы обсуждаем какой-то факт биографии господина Б, как будто это факт биографии Зои Космодемьянской. Вот мне кажется, вот об этом надо поговорить. Откуда взялась такая вот история сама по себе в нашем общественном пространстве? Если можно, я все-таки какую-то версию на этот счет скажу.
Давайте.
Мне кажется, что правильная такая поговорка: если ради красного сладца не пожалеешь и отца. Вот нужно было создать новую рубрику «Диагноз недели». Чтобы ее услышали, чтобы ее лайкнули, чтобы ее кликнули. Написать про безумие самого господина Б как-то никто, наверное, не лайкнет. Нашли фигуру, которая действительно, обсуждение которой в этом ключе даст резонанс. Это называется, так сказать, реализация бизнес-плана, проекта, который назван «Диагноз недели», вот рубрика какого-то СМИ. Что это по сути своей? Это натуральная провокация. Не в том смысле, как провокация какая-то, как уголовное преступление, а провокация как стиль поведения в обществе. Ведь понятно же, что люди на это отреагируют. Понятно же, что вот каких-либо позитивных целей этого изыскания нету. Человек не представил документы, у него нет альтернативного видения на то, как была выиграна Вторая мировая там, или Великая Отечественная война. Я понимаю, что там в Киеве сидят люди, которые старых героев, советских героев, так сказать, сбрасывают с пьедесталов, на их место ставят других героев. Это другая история, но хотя бы понятна логика этих людей. В чем логика господина Б? Моя версия, что логика господина Б – раскрутить портал, на котором работает, и получить за это некое вознаграждение. Он, наверное, не бедный человек, но деньги, видимо, лишними не бывают. Вот это вот моя версия. Вот сам факт развенчания героев, которые сейчас предпринимают некоторые наши сограждане, мне кажется, это какая-то ущербная психология, вы мне извините. Это какой-то признак разложения какого-то морального. Потому что, ну, знаете, зачем это делать? В чем здесь смысл? Здесь поиск исторической правды, мы его не видим. Здесь попытка срубить на этом деньги, но это подлость тогда просто. Вот человек был должен
17-летний. Я понимаю, ваши мысли.
Я же закончу, Лена.
Да, хорошо.
17-летняя девушка отдала свою жизнь родине. Точка. 63-летний мужчина написал спустя 75 лет гадкий текст. Почему люди возмущены? Вопрос. Вот вы так задайте вопрос на улице, и люди молодые, которые у вас участвовали в вопросе, которые, может быть, даже не знают, такая Зоя Космодемьянская, они совсем по-другому ответят вам вот на все это дело. Ну.
Я только хочу сказать, Володь, что вот этот шум, о котором вы говорите, он вообще носит абсолютно, в советские времена сказали, всесоюзный масштаб. То есть вы особенно не переживаете, что мы посвящаем этому какое-то время, потому что этому посвящено все абсолютно время сейчас и на федеральных каналах, и в прессе, и в интернете. Действительно, он, вот если он хотел взорвать, он взорвал. Поэтому это второй вопрос, почему люди на это ведут. Вот вы говорите, что ну кто-то на каком-то сайте, какой-то врач, какой-то там карикатурист что-то сказал, зачем мы вообще это обсуждаем. Ну вот так получается. То есть, видимо, тема такая, как вы сами говорите, что сдержать эмоции совершенно невозможно. Поэтому, ну, обсуждаем, да, обсуждаем, как было на самом деле. Это действительно важно, видимо, для людей. Убедиться в том, что вот было так, а не иначе. В этом смысле, собственно...
Я еще раз должен повторить, что я не могу утверждать, выдумал ли Андрей Бельжо про эту историю болезни, или он действительно держал ее в руках.
Этого не подтверждено.
Если он ее держал в руках, так, в общем, ну, может быть, его можно обвинить, ну, не во вполне корректной подаче материала. То есть здесь вот, что действительно не молчала Зоя и так далее. Но пока не найдена эта вещь, в общем, обвинить его во лжи тоже нельзя.
Да, но мы с вами в любом случае сдвинемся на следующую ступенечку этого обсуждения, которое состоит в том, что вот по версии, по предложению, не то чтобы по версии, по предложению Марка Солонина обсуждать нужно, вот не, он не предлагает обсуждать в этом ключе, но он глубоко убежден, что была во всей этой истории драматическая, та драматическая нота, которая была связана с тем, что нельзя было детей вот таких, как здоровые они, нездоровые, но это дети. Это не тот возраст, в котором отправляют на такие задания, вот на такие партизанские акции, в каком была Зоя Космодемьянская. И он считает, вот я хотела спросить вашего мнения, согласны ли вы с этим, как историки, он считает, что это было преступление, то есть это подвиг, как вот я ему сказала, он согласился, подвиг в рамках преступления. То есть сама по себе отправка Зои Космодемьянской не должна была состояться в этот тыл врага.
Ну, я не согласен, ведь она же пошла добровольцем. Вот, она знала, на что она шла, и пошла добровольно. В общем, мне попадались в картотеке советских безвозвратных потерь самый молодой боец. Он погиб, по-моему, в 14-летнем возрасте, в 44-м году, будучи младшим лейтенантом. Вот, например, я знаю просто самый молодой из тех, кого мне там удалось найти. То есть, ну, бывали эти случаи, ну, если люди даже, так сказать, в 16-летнем там возрасте шли добровольно на смерть, ну, кто же может им это запретить делать? Вот, другое дело, что, конечно, заваливали трупами, там, за всю войну у нас там убитых было в 10 раз больше, чем немцев, а в 42-м, 41-м, так там было и в 20 раз порой, и в битве под Москвой. Вот. Это, конечно, преступление, но, опять-таки, иначе Красная Армия при Сталине воевать не могла. А если брать подвиги, я не раз говорил, еще раз повторю, О настоящих подвигах мы обычно узнаем из немецких архивов или мемуаров. Потому что когда вот какой-то подвиг настоящий был, обычно это в памяти немецких там офицеров, генералов это откладывалось. Вот, значит, есть подвиг танка КВ там в Литве, который, по-моему, 3 дня держал стратегически важный перекресток дорог, и они все погибли, но задержали немцев, действительно. Или вот, например, есть такой белорусский писатель был замечательный, Василь Быков. Наверное, вы читали его такие повести, как «Мертвым не больно» и «Западня». А сравнительно недавно я прочел мемуары германского генерала Балька, который вот тоже командовал там 48-м танковым корпусом, как раз под Кировоградом, когда там сражался Быков. И вот там он рассказал историю, как его танкисты как раз под Кировоградом захватили советскую радиостанцию. 2 радисток и 1 капитана. Этот капитан, значит, сразу изъявил желание сотрудничать с германским вермахтом. Одна из этих девушек-радисток была тяжело ранена, и она вскоре умерла. Причем она была походно-полевой женой какого-то высокопоставленного генерала, и он, значит, запрашивал по радио ее состояние. А вторая сказала, что я коммунистка, значит, вы меня убейте, но я вам ничего, значит, не скажу и сотрудничать не буду. И, значит, Бальф вспоминал, что, значит, его так поразило их мужество этого девушки, что и по сравнению вот с этим предателем капитаном, что они, в общем, устроили ей побег.
Угу.
Вот. А это, как мы помним, во многом сюжет повести Быкова, с одной стороны, «Западня», с другой стороны, «Мертвым не больно». Может быть, вот эта история была... Может, это, конечно, совпадение, а может быть, эту историю Быков слышал вот там. То есть, может быть, ее, так сказать, рассказала вот эта девушка, которая вернулась. Mm-hmm. Вот. Вот такие вот подвиги, да, мы узнаем только из немецких, к сожалению, мемуаров. А пропагандистские, они часто придуманы. А иногда не придуманы. Вот Зои не придуман. Александр Матросов, ну, наверняка погиб, хотя я сильно сомневаюсь, что он действительно мог закрыть амбразуру ДОТа там, своим телом. Это, по-моему, физически невозможно сделать, но это, так сказать, другое дело.
Ну, бросился.
Да, ну, там, во всяком случае, он был, погиб в бою этого ДОТа, там это было, да. То есть какие-то придуманные, как 28 панфиловцев, как там 5 этих героев севастопольцев-моряков, там тоже он придуман, судя по всему. Вот. Но, опять-таки, я говорю, были и настоящие, были и придуманные. Историки в этом должны разбираться. Никакой трагедии в том, что какие-то мифы мы опровергаем, нету. Потому что мы уже давно не воюем, а когда мы сохраняем эти мифы, получается, что мы до сих пор воюем со всем светом и боимся рассказать правду о войне, как бы она страшна не была.
Я вот тоже хотела бы обратиться к Владимиру Рудакову с тем, что вот вы говорите, Володь, вот такой взрыв, непонятно зачем, почему так много людей обсуждают. Смотрите, что получается. Я внимательно слушаю эти дискуссии. И в нашем сейчас, посмотрите, принципиально никаких разногласий нет вот в нашем разговоре сейчас. И когда я слышу дискуссии вот сегодня, например, на Первом канале, никто на самом деле вот не держится за эту версию Андрея Бережу. Он фактически один в этой версии. Тогда возникает вопрос, откуда столько страстей и столько негодования? Вот вы, например, выдвигаете ту теорию, что Андрея Бережу это нужно было, чтобы раскрутить свой портал. Я сегодня слышала теорию другую, о том, что Андрею Бережу это нужно было для того, чтобы киевские власти сняли с него арест, там, не выдачу лицензии его ресторанов в Киеве, для того, чтобы он там, он должен предать свою родину, развенчать подвиг вот Зои Космодемьянской, за это его ресторану продлят лицензию. Я слышала такую версию. То есть получается, что все общество не говорит, никто не спорит, вот, вернее, точнее, наоборот, никто не поддерживает его версию, но все почему-то бьются, вот копья ломаются, зачем ему это нужно. Хотя, казалось бы, вот если встать на вашу позицию, ну, человек написал, написал, ну, написал вот это.
Нет, и вот, может быть, да. Думал, может быть, он действительно видел. Опять-таки, мы это не можем с вами знать. сейчас.
Но, тем не менее, Володь, я хочу спросить, Владимир Рудаков, хочу спросить вас, вот ваше мнение о той, вот об этом тезисе, который выдвинул Марк Солонин, что, в принципе, не нужно было ее отправлять. Борис Соколов считает, что она шла добровольцем, ее не удержать, а вот мне кажется, что есть и другая точка зрения, что это был приказ, и приказ давался сознательно вот этому человеку, не достигшему там определенного возраста. Что вы думаете об этом?
Я думаю, что вот вы сейчас перечислили версии того, почему господин Б это озвучил. Uh-huh. И та, и другая версия, та, которую я озвучил, ту, которую вы привели, они как бы изобличают его как человека непорядочного.
Так нет, вот, назовите, это же, может быть, да. Это же совсем неправда. Это же параноидальная версия про ресторан. Это паранойя.
Зачем он это сделал? Скажите, вот как вы полагаете, зачем он это сделал?
А зачем? Вот понимаете, так я и считаю, что зачем целая страна обсуждает, зачем Бежо это написал?
Я скажу вам. Вот у вас молодой человек или девушка, я не помню, в вашем вопросе, uh-huh. отвечая на вопрос, почему так все об этом говорят и как это относится, она сказала, сколько людей, столько и мнений. Понимаете? Люди встали, извините, на дыбы, потому что вот такой подход, сколько людей, столько и мнений, по таким болезненным для общества вопросам не может существовать. Общество не приемлет.
Да.
Потому что представление о добре и зле. Вот когда убитую фашистами девушку обсуждают вот в таком вот ключе, когда люди с такой репутацией, как господин Б, который то ли ресторан
хотел открыть. Один человек обсуждает, вот. Один написал, и никто его в этом не поддержал. А он один. Вы это-то вы поняли, когда
нет, вы... Вы не правы, вы далеко не правы. Нет? Он один написал про Зою Космодемьянскую. Другой написал про то, что... Или, вернее, сказал про то, что не стоило ли бы сдать... Вернее, провел опрос. Не стоило бы ли сдать Ленинград, чтобы его уберечь во время войны. Третья писательница, вы знаете ее имя, она получила там недавно премию, не буду тоже ее называть, сказала о том, что какие молодцы немцы, как французы, что по-тихому сдали Париж. Они допустили его разграбление, как были разграблены сотни тысяч, сотни наших городов и тысячи деревень. Это все некий контекст, понимаете? И именно в этом контексте вот такие реплики вызывают такую вот жесткую реакцию. И это правильно, потому что контекст поганый. Потому что нельзя говорить, сколько людей, столько мнений по темам, которые задевают почти каждого человека в нашей стране. Понимаете? Не надо людей провоцировать. Вот что говорят люди. Хотите так думать, господин Б? Думайте в своей прекрасной Италии, Венеции, где вы находитесь. Но не надо провоцировать людей. Вы выступили в средстве массовой информации для того, чтобы донести эту мысль для других. И люди это прочитали. И люди это запомнили. Понимаете, в чем дело? Я буквально полсекунды еще займу. Что совершил Бежо с точки зрения общественного процесса? На самом деле он совершил общественное самоубийство. Потому что теперь не только ему, но и всей либеральной общественности будут вешать вот этих вот собак. Что вот один из них сказал вот такую гадость, совершил такую подлость. Вот что он совершил. Вот поэтому люди так и реагируют.
А само по себе все-таки, вот вы скажете...
Я бы стал называть это подлостью и гадостью. Ну, некоторая некорректность интерпретации здесь присутствует, да, на мой взгляд. Безотносительно был там диагноз шизофрения, у Зои не был. Это присутствует, но... Насколько, опять-таки, действительно Бельжо видел эту историю болезни, или, так сказать, он что-то забыл, что-то спутал, опять-таки, мы не можем сейчас судить.
Я спрошу Игоря Шведова, который учился в школе имени Александра и Зои Космодемьянских. Вот ваше отношение к этой истории, по вам проехалась она катком, расскажите нам.
Да, спасибо, Елена. Я, честно говоря, немножечко даже приустал слышать все эти рассуждения, хотя я не могу, конечно же, конкурировать в исторических мнениях участников, хотя один участник, я, к сожалению, забыл, как его зовут.
Ну, неважно, вы свое мнение да, высказываете, не надо комментировать-то.
Мне кажется, он был очень прав. Значит, что я могу сказать? Во-первых, дело не только в том, что я учился в школе Зоя Александровна, а дело в том, что моя тетя Нина Грузнова, была ее близкой подругой. И мы с тетей Ниной Грузновой очень близко общались, и она очень много о Зое рассказывала. И о Саше тоже, но о Саше немножко меньше, конечно, в основном о Зое. И я у вас уверяю, что абсолютно никаких симптомов шизофрении у нее не было. Она была обычная школьница, ни плохая, ни хорошая. Она усердно училась, она была, так сказать, патриотка, вот, и она хотела принести пользу своей стране, и абсолютно никаких отклонений у нее не было. У меня есть основания доверять своей тете Зине, тете Нине Грузновой, которая потом стала большим человеком, с ней там не важно. Так вот, значит, то, что касается подвига самой Зои Космодемьянской, я сейчас не хочу говорить об Александре, потому что он сгорел в танке, и это, ну, совершенно другая история. Да? Вот. Я был в Петрищево, несколько раз был там в Петрищево, и сидел за партой Зои Александра Космодемьянских, и, в общем-то, ну, я посвящен в это дело. И я занимался музеем Зои Александра Космодемьянских. То есть я действительно посвящен в это дело. Так вот, я хочу... Мне хотелось бы, к сожалению, очень мало времени остается, но мне очень хотелось бы рассмотреть эту историю с совершенно другой стороны. Не с той стороны, с которой пытаются преподнести уважаемые гости. Дело в том, что это, ну, такое расхожее есть время, расхожее есть выражение, такое было время. Понимаете, и в такое время невозможно осуждать человека, который попал в партизаны и который пошел сжигать дома, в которых жили немцы, фашисты, да, вместе, правда, и с русскими. Да. Русскими жителями. И таких историй было очень много. Просто Зоя Зоя, она попала в передовицу газет, потому что нужен был подвиг. Нужен был подвиг, который был бы показателен для остальной страны, для молодежи, понимаете? И, кстати говоря, Саша, ее сын, то же самое, потому что, ну, тысячи танкистов сгорело. И мой дядя сгорел, к сожалению, понимаете, в танке. И, ну, но надо было обязательно показать подвиг. Вот, вот на этом подвиге и был он сделан вот этот пиар. Я извиняюсь за грубое слово, потому что, конечно, к тому времени... Слово «пиар» неприменителен никак, и то, что она сказала, что нас там не 180, а 200 миллионов всех не перевешаешь, вот, и было это в состоянии стресса, фрустрации, и когда она шла босиком по снегу, а была жуткая зима, как вы знаете, было там 42 градуса мороза, вот. И в таком состоянии, если взять психосоматику этого человека, молодой женщины, которую возводят на эшафот, и перед ней стоит огромная толпа ее соотечественников и несколько ее врагов, которые хотят ее уничтожить, понимаете, то возникает определенное психическое состояние. Я вам говорю как психолог. Невозможно просто однозначно определить, там, хорошо это или плохо, правильно это или неправильно. Вот все это неправильно. Поэтому подвиг Зои, он действительно был подвигом. Но вне зависимости от намерений ее начальства, начальства, я имею в виду партизанского начальства, да, которое, конечно, совершенно дурацким путем хотели просто озлобить немцев, возжигая вот эти дома. Я был во многих местах, понимаете, где это происходило.
Игорь, все, да. Я поняла. Подождите, я вас поняла. Я только одну вещь уточню. Вы говорите, возникает определенное состояние. Какое состояние? Что вы имели в виду, когда вы сказали, как психолог, что определяет, возникает определенное состояние? Вы-то что имеете в виду?
Стресс и фрустрация.
И что? И что это меняет?
Это меняет то, что человек выходит из-под собственного контроля. И поэтому он ведом на том идеологическом, как вам сказать, на том идеологическом статусе, который его больше греет.
Ну, понятно.
Потому что у человека больше не остается выбора вообще. Ну, абсолютно.
Ну, это никак, тем не менее, не умаляет, видимо.
Я хотел уточнить. Ведь подвиг Зои заключается вовсе не в том, что она там подожгла или пыталась поджечь одну избу. Если бы она благополучно сожгла даже две или три избы и вернулась бы обратно на базу, мы бы о ней вообще и не знали бы сегодня. Ее подвиг именно в мужественном поведении перед лицом врага и неминуемой смерти.
Вот в эту страшную ночь,
да,
во время допросов.
И, знаете, это же допросы были, так сказать, ее просто били из чисто садистского удовольствия. Потому что по одной из версий, которая, мне кажется, более правдоподобной, ее схватили немцы не в Петрищево, а ее схватили поблизости на опушке леса, где вся группа собиралась. Потому что одного члена группы, некого Василия Клубкова, немцы поймали, и он, покупая себе жизнь, выдал место встречи. Вот туда, значит, Зоя пришла, ее схватили. Третий человек опоздал, его не схватили, он благополучно вернулся.
Это версия.
Да.
Это одна из версий.
Это версия, но опять-таки, говорю, проверить, доказать ее тоже. Его потом расстреляли именно за то, что он выдал Зою, он потом вернулся как немецкий агент и так далее. Да. Вот. Но опять-таки немцы знали, во-первых, ее настоящее имя. Хотя, ей-богу, им было абсолютно все равно, Таня их сожгла или Зоя. Вот. Mm-hmm. Они, в общем, знали, что это группа из трех человек. Одного, значит, поймали. Двоих поймали, третий ушел. В общем, что им еще могла сказать Зоя? Да ничего она не могла сказать им, по сути дела. Ее просто избивали, но она себя мужественно вела, да? Ничего им не сказала.
Ну да, и уж особенно, когда ее спрашивали, где Сталин, она им точно не могла на этот вопрос ответить, как минимум.
Нет, она сказала, что он в Москве или там в своем месте, да. Но, во всяком случае, это явно...
По-моему, она даже и промолчала. Но это
или
не важно.
Или промолчала,
да.
Неважно. Я говорю тут, как говорится... По-моему, что он на своем месте как-то, она вот так ответила.
Да, как-то
вот.
Так.
Но я говорю, это, сказать, их это особо не волновало, они просто свою злость на партизанку, которая поджигает их дома, там несколько лошадей погибло, они вот по этому поводу, конечно,
вымещали.
Были злые, да. А подвиг ее не в том, что она дома сжигала, а именно в мужественном поведении, и на этом ее воспитывали это.
Вот. Просто давайте послушаем Николая из Мордовии, потом задам вам вопрос обоим с Владимиром. Николай, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Да, вопрос вы подняли, конечно, у нас, конечно, время очень тяжелое, но и современное. Рано или поздно должно быть это произойти. И самый год среди вас, и среди говорящих, герой тот в настоящее время, кто говорит правду. Если ошибается, ладно, уже простите, но... Если сознательно, кто не говорит правда хитрый, то уже тот, не знаю. Ну, насчет Зои. Если бы она 16-17 лет попала в лучший плен или не ходила бы в партизаны, она бы осталась жива, и впоследствии, когда-нибудь 40-50 лет, она бы сделала какая-нибудь выдающаяся, может, ученая, может, там героиня труда вышла бы. Ну, зачем вышла? Она в партизаны пошла и стала сжигать дома. Несовременно и преждевременно. В общем, не герой, она партийная, просто партийная. Ее сделали партийцы героями, как и Александра Матросова, и молодую гвардию. Эти не герои, а роботы и рабы партии Сталина. И за Сталина они погибли. Они погибли не за народ, как власть генерал воевал против Сталина, как декабристы. Против внутреннего врага. Внутренний враг – самый опасный враг. Сталин был таким врагом.
Николай, мы вашу мысль поняли. Смотрите, вы, в общем, где-то перекликаетесь вот с Игорем Шведовым, и вопрос, который я хочу задать сейчас Владимиру Рудакову, потом Борису Соколову. Смотрите, вот Игорь тоже употребил слово пиар, что этот нужен был подвиг, и был выбран подвиг Зои Космодемьянской. Я хочу спросить, Володя, Владимир Рудаков, а вот вы считаете, что было такое в этом подвиге, почему он был избран, и почему она стала абсолютной, абсолютной героиней на много поколений русских людей? Было ли в нем что-то такое особенное, что сделало его избранным, избранным подвигом на фоне, наверное, многих других? Мужественно вели себя люди и гибли. Что вы считаете, было в нем такое?
Вы знаете, мы вот не знали про вот весь этот скандал, который разразился. И в январском номере журнала «Историк» у нас выходит материал «Зоя и Вера».
Ну надо же.
Да, да. Потому что исполняется 75 лет, исполнилось 75 лет с момента гибели.
Да.
Была Зоя Космодемьянская, которую страна узнала в 1942 году, в январе. Была Вера Волошина, которая погибла в тот же самый день в соседней деревне. Зои примерно тем же самым образом. Это был массовый героизм, понимаете? И один из примеров, можно было взять Зою Космодемьянскую, Веру Волошину, кого-то еще, неважно. Это был массовый подвиг. Точно так же, как подвиг Александра Матросова. Таких Александров Матросовых были сотни человек.
Да, вот я и спрашиваю, а почему сотни? Зоя, а не Вера? Вот тогда вопросы возникают. Почему Зоя?
Что вы хотите? Ну, это же война. Вот Борис говорит, что мы знаем больше о подвигах людей из донесений немецких штабных документов. Но так это же документы по ту сторону фронта были. Они в годы войны были недоступны советскому командованию. Это же понятно. Другое дело, что, конечно, сейчас нужно исследовать эти вещи, нужно изучать биографию каждого человека, который погиб, каждого героя, в том числе с привлечением немецких документов, если они об этом рассказывают. Вот мне удивительно, почему нынешние правдоискатели, так сказать, очерняют, обливают помоями тех героев, которые были и которые вели за собой, их память о них вела за собой бой миллионы наших сограждан, но совершенно ничего не делают для того, чтобы разыскать новых героев, тех, о которых мы пока еще не знаем. Вот какая-то односторонняя такая выборочная история.
Ну, Володя, вот. Простите, пожалуйста, вы сами, вот понимаете, вы тоже в каком-то смысле, когда вы упорно говорите, вы же начали, мы с чего разговор, что вы сказали, я буду держаться за подвиг 28 панфиловцев. Пока вы держитесь за эти 28, которых не было, их не было в цифры, 28 не было, было 140 этой дивизии. И когда вы настаиваете на этом мифе, это значит, вы блокируете попытки установить имена всех настоящих героев, которые были тогда в этом бою и погибли, и сражались. Понимаете, вы же сами это делаете.
Никто ничего не блокирует. Просто те люди, которые вот эту вот как бы истину вытаскивают на белый свет, вот это вот позорище, они не занимаются поиском героев, они занимаются разоблачениями. Вот такими же дутами, какими занимается господин Б. Без документов, просто огульно оскорбить память о человеке действительно достойном. Вот и все. Где эти расследования? Кто мешает это делать? Назовите мне хоть один случай, когда помешали расследовать действительно какие-то обстоятельства, связанные с героизмом советских солдат. Хоть один пример назовите.
Да нет же, мы говорим, я вам говорю совершенно о конкретном примере. Вот эти 28, вот призывает бывший директор Госархива посмотреть все настоящие документы, посмотреть на эти имена, посмотрите, сделайте, давайте вот эти списки составим, давайте их посмертно там сделаем героями Советского Союза. Все 140 человек, а не 28. Он же это предлагает, никто же не хочет отказаться от этой цифры. Ее же тащат из фильма в фильм, из газеты в газету. Министр культуры обзывают мразями тех, кто, вообще-то, не дай бог, покушается.
Сказать, например, да, что тот же самый Лидов, он же, в общем, в каноническую версию потом модифицировал. Вот, значит, этого Клубкова ввел. И он до конца так и не был уверен, например, какая версия поимки Зои истинная. Ну, получается, что он тоже был мразь или как, если он пытался свой же, так сказать, миф как-то потом корректировать. Я хотел сказать, что, конечно, на Зою повлияло, что ее именно образ героический, то, что корреспондент «Правды», центральной газеты, самой главной, побывал в Петрищево и сделал вот этот очерк. Вот. Ну вот Вере не повезло Волошиной. Можно ее там сейчас, наверное, героем России сделать или как? Или ее там, по-моему, ее сделали потом.
Ну хорошо, что Владимир Рудаков говорит нам о том, что сегодня вот у них в следующем месяце выходит такая статья. Хорошо, что эти имена
оживают. Да.
Давайте мы закончим на этом, что хорошо.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.
Tell him, dear, that you're still in love with me. No matter how hard I hope, no matter how much I want, no matter how bad I'm broke, you still don't. Call, 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 call me. You've taken all the time you need. If our love means anything, baby, please call, 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 call me.